Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона постоянный ведущий бесед в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Я рад приветствовать всех тех, кто настроили свои радиоприемники на нашу волну. Может быть, вы также слушаете нас через сеть интернет. Я напомню, что такая возможность тоже есть на сайте napути.info. В прямом эфире может звучать наша радиопрограмма там, на этом сайте, и вы услышите наш стрим. Здесь, в районе Большого Сиэтла, мы на частоте 11.50 каждую среду с 6 до 7 часов вечера по тихоокеанскому времени. Повтор нашей программы на утро следующего дня, то есть в четверг с 5 до 6 часов утра. И мне осталось напомнить, что вы можете связаться с нами по бесплатному телефону, хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, предложениям. Звоните нам по номеру 1-877-627-8844. Этот же номер 1-877-на-пути-4. Это уже вторая передача, в которой мы обсуждаем заповеди Господни. Конечно, если мы читаем Писание, мы находим множество повелений, которые можно отнести к категории заповедей Господних. Евреи насчитывают более 600 таких повелений в Ветхом Завете. Но вот в узком смысле для новозаветной церкви даны две основные заповеди Господни, нашего Господа Иисуса Христа, а именно это крещение и хлебопреломление. В прошлой программе мы обсуждали вопрос смерти Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим немного говорить на эту тему, потому что, не поняв значение смерти Христовой, мы не поймем также и предназначение этих заповедей. Они символизируют в себе смерть Христа, подчеркивают ее и помогают нам, верующим, помнить о том, что наше спасение основано на факте смерти Христа. В сегодняшней программе, как и в предыдущей, принимает участие служитель Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Аубурна, которая входит в Союз Церквей, объединенных служением МСЦ ЕХБ, брат Николай Петрович Шемерека. Мы приветствуем вас, Николай Петрович, вновь в нашей студии.
Приветствую.
И я хотел бы коснуться вопроса, на который нам просто не хватило времени. В предыдущей нашей программе мы говорили о смерти Христа и говорили о ее значении, о том, как это проходило, что об этом записано в Евангелии, какие последние слова изошли из уст нашего Господа, когда Он был на кресте. Николай Петрович, скажите, сопровождалась ли смерть Христа какими-либо сверхъестественными или особыми явлениями? Если да, то каково было их значение?
Да, это довольно важный вопрос, потому что он как бы соединяет и вот эти духовный мир, о котором также мы будем говорить в значении вечери Господней, и наш материальный. И вот первое, что было отмечено и зафиксировано это в Евангелиях, это необычная тьма, практически в полдень, и на 3 часа. И, конечно, это не солнечное затмение. Вот написано так, это читают все люди, весь мир знает, Матфея в 27 главе написано, от 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. Ну, лично мое понимание, 3 часа тьмы – это грехи всех поколений людей. Это и прошлого, настоящего, и будущего. И без Христа вообще жизнь всех людей – это тьма, сплошная тьма. Второе. В это же самое время, также отмечено это в Евангелии, завеса в храме разодралась посередине. Это такая довольно тяжелая, массивная завеса из кож животных, она отделяла святое святых, где стоял ковчег завета, и над крышкой были сделаны херувимы. И там над крышкой являлся сам Бог. И туда заходить можно было только один раз в году. с особой кровью, особо возлертвенного животного за грехи всего народа. И вот здесь как раз, когда она разодралась, открылся этот доступ. И мы, когда мы изучаем Писание, то мы находим объяснение духовной составляющей этой, ну, физической вот этой завесы. Оказывается, все это было сделано по образцу, который был показан Моисею на горе. Вот ему был приоткрыт этот духовный мир. И завеса в храме, это символизировала плоть Христа. И вот эта плоть, в момент, когда она разорвалась, то и разорвалась и эта завеса, которая символизировала эту плоть. То есть они были взаимосвязаны напрямую. И понятно отсюда, что без смерти Христа человеку не было доступа к святому Богу. И в этот момент как раз все совершенно изменилось. Вот у евреям, оно в 10 главе это записано. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Вот она, прямая зависимость духовного и вот нашего материального мира. И мы в это включены, вот в этот вот, как раз, вот в этот факт открытия нам доступа. И следующее, это вот земля потряслась, камни расселись, гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли. И вот это до конца мы не можем даже и объяснить, потому что это единственное место. Но все вместе, значение этого, это окончание Ветхого Завета. И наступает, или уже наступило в этот момент, время Нового Завета. Что-то происходило и вот в духовном мире, ну, скажем, в преисподней. Оно решалось участь погибшего допотопного мира, какое-то переустройство ада, которое мы вот как бы косвенно замечаем уже потом на страницах Нового Завета, послания и откровения. И, как уже было сказано, происходил какой-то суд над самой смертью. Вот где-то в Божьем неприступном свете готовилось вот это новое, вечное, славное тело для Христа. Это единственный пока экземпляр, который вот, готовился для Христа. Но тогда, когда все это совершится вместе, откроется возможность вот это тело славное и получать всем людям после своей смерти. И вот что-то там непонятное еще нам, сокрытое, вот совершалось в эти три дня и три ночи, когда Христос, тело Христа, вернее, оно было во гробе. Ну, например, просто так порассуждаем, чтобы могли иметь такое объемное видение. Ну, вот смерть. Она берет человека любого, берет справедливо за его грех, и оно доставляет вот сюда, где вот эта вот развилка. Ну, так оно очевидно, эта вот развилка, эта пропасть между раем и адом. Вы помните притчу, все знают о богаче и Лазаре, великая пропасть, а здесь вот Авраам, Лазарь там, а здесь богач в аду. И вот где-то здесь, ну, в духовном мире мы не можем сопоставить с физическим, но приблизительно вот такую картину можно нарисовать для понимания. Вот смерть, вот здесь нужно сейчас этого умершего, которого привела смерть сюда, Христа, и куда его? Куда этого человека? Возможно, вот сказано, мы о них мало чего знаем, начальство, силы, господство, власти, возможно, они тоже были участники, потому что написано в Слове Божьем, что и он их, вот эти все начальства, властно подверг позору своим воскресением и вот своей силой. И вот здесь приблизительно такое рассуждение. Ну, смерть, давай, за какой грех ты? Куда его будем Что это такое? Праведник, грешник. Какой праведник? Величайший грешник. Таких грехов и столько множества грехов, да никогда я не встречал. А я его сразу взяла, и вот он здесь. Ну, давай, какой, к примеру, грех? Ну, какой? Он убийца. Он убийца. Вот, и начинают, ну-ка, давай, предметно, что это за убийство. И вот эти начальство власти или кто там определяет, они обнаруживают, что это, оказывается, убийство действительно было совершено в допотопном мире Каином. И на нем оказался вот этот грех. И вот тут смерть, она пришла в такое замешательство. Так это не его грех. Давай другие какие доказательства. Это не подходит. Это не подходит. Ну, блуд. Ну, давай конкретно. Конкретно. И выясняется сразу. В духовном мире все записано. И это нам понятно. Оно где записывается? Есть книги, в Откровении об этом сказано. И они и существовали. Вся эта запись существует. Ее можно было просмотреть. И вот блуд. Ну, это человек из Содома сделал этот блуд. Опять не подходит. Смерть больше волнуется. И вот еще какое-то тут какое-то грабительство. Грабеж такой вот, ну, совсем. И, ну, давайте конкретно. Оказывается, этот грабеж еще будет совершен. В 2013 или 2014 году, такого-то месяца, такого числа. И тогда вот и возникла вот эта проблема. Так что такое? Давай-ка личный грех. Личный грех вот этого умершего, распятого. И его не нашлось. Оказывается, там в этот момент были грехи всех людей, будущего, настоящего и прошлого. И вот эту проблему как раз, как я понимаю, из Слова Божия Христос и решал. Вот когда оказалось, что доказательств нет, и вот тогда вмешивается тут сила Бога. Тогда этот умерший, Господь Иисус Христос, он так вот берет как бы за горло эту смерть, ее потрясает, вытрясывает из нее вот эти ключи ада и смерти и вешает себе на пояс. Вот теперь он владыка и распорядитель вечной смерти, потому что после смерти реальной есть вечная смерть. И вот теперь он распорядитель. Если раньше со смертью практически договориться ни о чем нельзя было. Смерть, она действует просто по закону и не рассматривает, никакие апелляции к ней не подходят. Только к Иисусу Христу можно обратиться. И можно с ним поговорить, и можно его спросить, и можно изменить свою участь. По крайней мере, мы говорили о том, чтобы поменяться смертями. И вот это решение проблемы всего человечества и каждого в отдельности человека. Вот так я понимаю вот это соединение где-то материального и духовного мира. Это важный вопрос.
То есть произошло то, что в богословии часто называют вменением, когда невиновному были вменены благодаря Божьей справедливости, Божьему юридическому акту провозглашения грехи всего мира, и он со всеми этими грехами пришел к смерти, но она попала в эту ситуацию, о которой только что мы сказали, когда пришел безгрешный человек, а на нем грехи всего мира.
Да, и она была осуждена. Смерть в этот момент была осуждена. И власть смерти перешла к Господу Иисусу Христу.
И поэтому в образном смысле мы читаем вот такие слова в Библии, которые сказал апостол Павел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
Да, это было отобрано все.
Это все совершил для нас Христос. Хорошо. Мы с вами, дорогие друзья, обсуждали значение смерти Господа Иисуса Христа. Теперь мы перейдем непосредственно к значению заповеди Вечери Господней. И, Николай Петрович, если можно, несколько слов о том, какова у них взаимосвязь. Как они связаны друг с другом. То есть эта заповедь сама была ведь установлена для воспоминания его смерти, не так ли?
Да, ну, связь самая простая. Ну, во-первых, эта заповедь была установлена непосредственно Иисусом Христом в ночь перед Его смертью. Вот эта связь. Во-вторых, она как раз и была установлена, чтобы Его смерть вспоминать для этой цели. И в-третьих, может быть, это еще и более важно, что она, и Бог это знал, каким-то непостижимым духовно-душевным образом вот воспоминание этой смерти Христа, оно восполняет силы верующего. То есть, когда грех побеждает, и вот обращение к воспоминанию смерти дает реальную силу верующему побеждать грех, а значит, вот и смерть. То есть, переходить как бы вот под защиту смерти Христа, которая и была совершена за этот грех. Вот евреям в 12 главе об этом написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». То есть, практически в смерти Христа заключена наша жизнь и победа.
Может быть, кто-то из наших слушателей не знает точно процедуры установки этой заповеди, как все это происходило. Вкратце, может быть, можно было об этом сказать. И также, кто первоначально участвовал в этом, и как это влияет на сегодняшнее участие. То есть, каков был круг этих участников, для кого она была установлена, и кто имеет право участвовать в этой заповеди?
Ну, как было уже сказано, она была установлена в ту ночь, когда он был предан смерти. И это было как раз на ежегодной пасхальной трапезе еврейской, совершаемой в память об освобождении евреев от векового египетского рабства несколько сотен лет. И вот в конце этого пасхального ужина, по еврейскому обычаю, когда уже все наелись, и как бы уже идет к концу, закончено, и вроде уже нужно уже и вставать из-за обеда, Христос берет хлеб. И это было не совсем обычно, и оно привлекло внимание учеников. И Он преломляет этот хлеб на виду у всех и говорит: «Вот это Моя плоть, разделите между собой и съешьте». Это поразило учеников, и хотя они до конца и не поняли вот всего этого, но они это делали, делали по Его слову. То же самое Иисус Христос сделал с чашей с вином и сказал: «Это Моя кровь, пейте все». И это было очень необычно, но Христос знал, что делал, а ученики здесь, исследуя это место до конца, и не поняли, что произошло. Они поняли это только 50 дней спустя. Была совершена и стала совершаться вечеря по-настоящему. И вот установлена эта заповедь, вот второй ваш вопрос, она для учеников. Для учеников Христа, как настоящих в тот момент, так и будущих, всех поколений. И подтверждение этому было уже в церкви уже из язычников, то есть не евреев, спустя какое-то время, годы. Вот, ну, как минимум 3-4, может и больше лет после, апостолом Павлом. Он как раз столкнулся с этим вопросом, и это было очевидно, он дает, как бы обновляет эту заповедь, которая была дана самим Христом. И это записано в письме Павла к Коринфской церкви. И участвовать в этой заповеди могут и должны все, все последователи Господа Иисуса Христа, которые, согласно Евангелию, вот учению Христа, покаялись в своих грехах перед Богом. И затем приняли святое водное крещение, восставление грехов, из проповеди Петра мы знаем, и признали Иисуса Христа своим Спасителем и, подчеркиваю, Господом. Не только Спасителем, а и Господом. То есть руководителем и Господином всей последующей жизни. Ну и кроме того, вот в Евангелии есть еще ряд условий для участия в этой священной заповеди. И это записано в этом же письме к Коринфянам в 11 главе. Но давайте прочтем. 1 Коринфянам 11, 28 написано, ну и дальше. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Первое, испытывает, вменено испытывать, прежде чем себя испытывать, прежде чем вкушать, нужно себя испытать. Потому что, 29 стих, «Ибо кто ест и пьет недостойно». То есть нужно какое-то достоинство. И поэтому нужно испытывать. Тот ест и пьет осуждение себе. То есть недостойно нельзя. Нужно иметь какое-то достоинство. Не рассуждая о теле Господнем. То есть сам процесс рассуждения важен. Размышление о снова и снова повторяем все эти степ-бай-степ, вот как это происходило. Вот взятие Христа, и вот там молитва в Гефсимании, потом взятие, потом вот все его издевательства над ним. И читая учение Иисуса Христа, все, мы находим другие какие-то заповеди, которые нельзя пропустить, иначе будет недостоинство. Ну, какие, например? Ну, например, попросить прощения, когда совершил что-то греховное, против кого-то согрешил. И Писание, Христос об этом учил. Если принесешь дар жертвеннику и вспомнишь, что кто-то имеет, то ты примирись, то есть попроси прощения. И вот тогда, когда ты это совершил, тогда путь открыт для того, чтобы участвовать. То есть примириться с братом твоим и опять прийти. Вот. Ну, мы понимаем, что это нужно сделать заранее, поскольку об этом так сказано неоднозначно. И второе, наоборот, если у тебя просит кто-то прощения, такой же брат, который вспомнил, сестра, близкий, муж, жена, дети, родители, вот все люди, просит за любой свой проступок, ты просто не можешь не простить. Вот условия. Просить самому и прощать. Это основные условия. Вот Христос об этом говорил. В Нагорной проповеди это есть. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам. Условия очень серьезные. И, ну, можно тут как бы черту подвести. Потом сказано в посланиях евреев, допустим, вот в конце письма такая заповедь. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Не увидит Господа. То есть, серьезное предупреждение. Иметь мир и иметь святость. Таким образом, можно участвовать.
Недаром верующие очень серьезно подходят к этому вопросу. По крайней мере, должны. В последнее время, может быть, не все, но об этом тоже у нас сегодня пойдет речь. Но есть еще вот такой вопрос, Николай Петрович. Я знаю также из церковной истории, что в разное время в церкви были также и разные мнения относительно значения вечери. Например, в католической и православной церкви существует доктрина присуществления, так называемая. Ну, транссубстанциация, она еще так переводится или говорится. Так вот, эта доктрина предполагает, что хлеб и вино незримым каким-то образом превращаются в тело и кровь Иисуса Христа. Ведь сам Христос сказал: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». Эти слова записаны в Евангелии. Так вот, происходит ли реальное превращение хлеба и вина в тело и кровь Христа? И если да или нет, то как нужно понимать вот эти библейские слова?
Ну, то есть в вопросе следует подчеркнуть, незримо превращается в буквальное тело Христа, потому что оно, если в духовном, то можно об этом рассуждать, но вот мы говорим о буквальном, как я понял. Ну, это довольно-таки сложный вопрос, и тут нужно вдаваться в католическую доктрину вот этого преосуществления, я бы не хотел. Просто я скажу, что мы верим, что хлеб и вино на вечере Господней представляют собой как раз материальные знаки. Реальный хлеб и реальное вино, которые указывают на реальное тело. и на реальную кровь Христа. Следовательно, в тот момент, когда мы причащаемся от одного хлеба, как выражается это апостол вот в том же письме к Коринфянам, оно вот неведомым для нас образом происходит приобщение тела Христова. Ну, вот такие формулировки, но они требуют просто личного, такого самостоятельного, вот вдумчивого анализа. И тогда мы можем войти вот в это, потому что хлеб, он на вечере, он вполне отражает тело Христа и соответствует ему. Так же происходит и с вином. Конечно, очень трудно адекватно объяснить это. Ну, например, возьмем деньги. Вот их нельзя есть вместо хлеба, правда? И нельзя их засунуть в бензобак вместо бензина. Но в момент отдачи этих денег продавцу, наши бывшие теперь деньги превращаются зримым образом в бензин или там в продукты питания. И, то есть люди установили определенные законы при осуществлении, так скажем, вот, денег вот, в реальные, то, что нам нужно, товары. Бог на каком-то духовном уровне, куда мы заглянуть особо и не можем, Он установил подобные законы в вечере Господней. Если сказать коротко, мы верим в духовное преосуществление. Когда вот с материальными вот этими знаками мы подходим и совершаем по слову ему точно, как он это заповедовал, то оно и происходит. Это Божьи законы, до конца нам непонятные, но точно, как вот я с деньгами сказал, оно понятно. То, когда мы смотрим в духовную составляющую, то мы видим, что это тоже понятно. Ну, допустим, возьмем, у Евангелия от Иоанна есть проповедь, в 6 главе, о хлебе жизни. «Я есть хлеб жизни, говорит Христос, едущий плоть, мою плоть». Как вы себе представляете? Вот в тот момент действия, вот есть тело Христа? То есть не буквально это происходит?
Ну, разве что только духовно. То есть едущий плоть, тем более, что многие слушатели его не поняли, они соблазнились, как там написано, да?
Да.
Для них это было совершенно непонятно. И пьющий мою кровь. То есть, имеющий в себе Сына Божьего, имеющий в себе Его, то есть, тот, кто соединится с Ним настолько, что даже плоть Его станет нераздельна с Ним, получается так?
Да, да. Это духовный, духовный...
Некий духовный акт. Закон, который действует, да. Мы не можем его полностью объяснить или понять, но мы должны в него уверовать, потому что так нам говорит Священное Писание.
Ну и мы видим, что он действует.
Да. Ну что ж, тогда возникает такой вопрос. Вот насчет вечери Господней, ведь вот споры различные продолжаются, даже среди вот евангельских верующих, ну, например, там вопрос... насчет того, одна чаша или можно иметь несколько чаш. Сегодня в некоторых церквах распространено вот так называемые маленькие чашечки, там мензурочки, как их еще называют. Но что должно всегда быть в вечере? При каких условиях, назовем их минимальными условиями, Господь одобряет участие сегодняшних христиан в этой заповеди? И что является второстепенным формой, в которую можно облечь вечерю? То есть, какие вещи должны обязательно присутствовать в вечере Господней для того, чтобы это было угодно Богу?
Ну, опять-таки, сложно отделить друг от друга вот эти две составляющие вечери Господней, видимую и невидимую. Ну, кажется, что невидимая часть самая существенная. Но, однако же, она и не совершается без видимых знаков, правда? То есть, без буквального хлеба и вина. С другой стороны, бывает участие в хлебе и в вине буквальное, но настоящее приобщение к телу Господа и к Его крови может и не происходить. И здесь, да, здесь можно сказать, что главное, зависящее вот от нас, часть в серьезной внутренней подготовке к вечере Господней. Ну, ранее мы уже говорили, что это просить прощения, самому прощать. Я нахожу вот в этих освобождения себя, внутреннего своего человека, вот от этих важных вещей, наиболее значимым, наиболее главным, чтобы участвовать в вечере. Ну вот посмотрим, к Тимофею Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь». Именно вот вечеря каким-то образом относится вот к сохранению, так скажем, спасения. То есть позволить, на основании вот этого стиха, позволить Слову Божьему очистить нашу совесть, когда мы его читаем, вникаем в него, постоянно это делаем, и предоставить себя на суд вот этой очищенной уже, не порочной, а очищенной совести, очищенной Словом Божьим. И затем вот искренне попросить у Бога разрешения в очередной раз участвовать в святой заповеди. Когда представил себя, и так откровенно ты молишься Господу, и далее действовать уже, как Господь положит на сердце.
Таким образом, внешняя сторона, конечно же, важна и должна соблюдаться в соответствии со Словом Божьим, но она не настолько важна, как внутренняя. А вот внутреннюю, духовную, мы, хотя и не полностью понимаем, но то, что нам понятно и то, что нам открыто, весьма и весьма важно и должно нас настораживать и приводить в трепет, приводить к тому, чтобы мы пересматривали свое духовное состояние.
Именно.
Это срединная точка нашей сегодняшней радиобеседы. Я хочу напомнить, что вы слушаете беседу на волнах радио «На пути». Сегодня в студии служитель церкви Международного союза церквей ЕХБ, которая в городе Аубурне находится, брат Николай Петрович Шемерека, и мы обсуждаем вопрос вечери Господней как одной из заповедей, установленных Христом. Николай Петрович, скажите, пожалуйста, а вот когда по времени нужно совершать эту заповедь и как часто? Сегодня есть церкви, которые делают это ежемесячно, есть церкви, которые практикуют каждую неделю, а есть те, кто делают полгода, каждые полгода это. А вот в Деяниях апостолов мы находим, что ранние христиане, по всей видимости, делали это каждый день.
Ну, вопрос тоже очевидно уже, как вы и сказали, неоднозначный. Есть действительно христианские церкви, совершающие вечерю Господню один раз в году вообще. И есть каждую неделю. Ну, при простом логическом подходе, ну, кажется, что один раз в году, ну, это слишком редко. Это мало уделяем мы этому значения. А каждую неделю несколько сложно. По определенным, ну, причинам обыкновенного церковного устройства. И потому что к этому нужно и подготовить и как бы материальную часть, и это нужно оповещать, потому что написано, собираясь на вечерю, друг друга ждите. То есть это особое богослужение. И поэтому в большинстве евангельских церквей установлен день, первое воскресенье каждого месяца. И на протяжении уже лет, уже столетий, оно подтвердило, ну, свое, ну, можно сказать, правильность или вот это именно день, когда мы говорим за день. Один раз в месяц совершается. И годовой это совершается именно перед воскресеньем, в четверг. Вот, некоторые церкви христианские в пятницу, потому что в этот день Христос умер на кресте, но именно это особый как бы историческое воспоминание, историческая вечеря один раз в году. Ну, в отношении первоапостольской церкви, Иерусалимской церкви, так скажем, именно Иерусалимской, церковь состояла из евреев. Отношение к трапезе традиционно было другое, чем у других народов. То есть, это было не просто еда, не просто насыщение плоти. Сюда привносился религиозный оттенок. Здесь Бога они восхваляли, и вот этот немножко ритуал был религиозный при каждой трапезе у евреев. Поэтому когда была привнесена сюда вечеря Господня в Первоапостольскую церковь, там, вы сказали, ежедневно, то это не составляло никакой проблемы. Оно уже был религиозный ритуал. И теперь еще новозаветнее вот это постановление, оно не составляло никакую проблему. Но когда церковь уже стала из других народов, то сразу же возникла вот эта проблема соединения вот традиционно бездуховной части насыщения, просто еды, принятия пищи, и вот эта высокодуховная составляющая самой вечери Господней. И апостол Павел это сразу же увидел в языческих церквах, в Коринфской церкви, он пишет об этом. Основная глава, это 11 глава первого его письма, где Павел удивляет это особое внимание и значение. И здесь он, Павел, я понимаю, по уже откровению от Бога, изменил совершение вечери язычниками по иудейскому образцу. Но что он сделал? Он просто убрал употребление пищи в церкви и оставил только вечерю Господню. И тогда она пришла в настоящее соответствие, которое мы сейчас совершаем.
То есть у них было что-то наподобие совместных обедов. В некоторых источниках мы читаем, что их называли агапами, от слова агапе, любовь. И вот в этой христианской любви они приносили продукты, делились ими. Вообще в Иерусалимской церкви, надо тут еще подчеркнуть, у них-то было все общее. Вот, и поэтому, естественно, у них были совместные трапезы тоже. И здесь же они совершали и не только саму трапезу, но и общались, и на религиозные темы общались, и пели, и вечерю совершали. То есть все вместе вот так вот было у них, по всей видимости, да, вот так оно выглядит.
Да, это было так у евреев, но оно не прижилось у других народов.
Николай Петрович, скажите, а можно ли совершать вечерю сегодня в семьях? Вот иногда встречаешь семьи, которые говорят, а вот у нас домашняя церковь, мы хотим у себя просто совершать вечерю, или же она обязательно должна совершаться в собрании верующих?
Ну, говоря о семье, все же это не церковь. Домашняя церковь все же это не полная церковь, это часть церкви, мы говорим. И потом, издавна право совершать вечерю имеют служители церкви, поскольку это ответственно. И если это пустить на самотек, то действительно получаются многие, и надо сказать, даже и злоупотребления. То есть этот самый канон, как Павел говорит, ибо я самого Господа принял, он будет нарушаться естественным образом. И поэтому вечеря совершается, как правило, в церкви. В исключительных случаях вечеря может совершаться на дому у верующих и в семьях, которые по каким-то уважительным, надо подчеркнуть, причинам не могли присутствовать на общем собрании или долгое время не могут присутствовать, то приходит служитель. Вот. И если даже служителем является отец семейства, все равно он пригласит другого служителя. Потому что это шире, чем вечеря Господня, это шире, чем ее можно совершать в семье.
Речь идет, наверное, о таких случаях, как тяжелая болезнь, скорби, там, испытания и так далее. И тогда действительно можно уже на усмотрение и служителей поместной церкви, и с соответствующей просьбой, направленной к ним, попросить, чтобы они пришли и посетили такого члена церкви, который не может по уважительной причине быть на богослужении. Ну и здесь я вижу, что прослеживается такая мысль, что хотя мы обладаем вот этой христианской свободой, когда совершать вечерю, и в некоторых случаях, в какой обстановке, мы не должны злоупотреблять ею. Мы не должны думать, что теперь у нас есть возможность перейти установленные Богом границы. Мы уже немножко осветили вопрос того, каким образом Писание освещает вопрос подготовки сердца и жизни верующего к вечере. Как и когда нужно готовиться, как это заранее нужно делать, и как испытывать себя, вот написано, да испытывает себя человек. И если вот человек не участвует в вечере Господней, что это означает?
Да, ну частично мы как бы затрагивали эти уже вопросы. Готовность участвовать в вечере Господней, оно сродни готовности ко второму пришествию Христа за церковью. Это очень близко. Потому что вот серьезность подготовки тут очевидна. Отсюда готовность участвовать в вечере вообще-то должна быть повседневной. Но поскольку вечеря Господня назначается на особые дни, это установлено, это все люди знают, и соответствующе каждый верующий особо к этому и готовится, потому что оно во времени обозначено. Особых указаний на этот счет нет. И мы уже говорили, да испытывает для себя человек, и таким образом, в том же самом, той же самой главе об этом пишется, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. То есть, попробуйте перефразировать это. Он испытывает себя и не ест. То тут не так сказано. Он должен испытывать себя, приводить все в порядок и есть. Тут нету разрешения не есть вечерю, а испытания для того, чтобы есть. И строгое предупреждение, кто пьет и ест недостойно, он пьет и ест осуждение себе, то ставит вот это вот первое условие испытания, ну, очень высоко. Что и очень серьезно человек к этому подходит, потому что, ну, нету никаких причин, чтобы не есть и не пить вечерю, поскольку эти условия, они выполнимы. Выполнимы. Попросить прощения. Нет, я не могу попросить прощения. Или я не могу простить. Они обозначены в Слове Божьем как выполнимые, и поэтому испытывает, и пусть ест. Писание дальше говорит, оттого некоторые больны и немощные, и немало умирают. И дальше суд, если бы мы судили себя. Вот это самое основное, подготовка, осуждение себя, или предоставить, как мы уже говорили к Тимофею в 4 главе, на суд совести очищенной. Вот это и есть, как испытывать в Слове Божьем. Некоторые, это вот в эту неделю, как объявлено, воскресенье объявляется, следующее воскресенье будет вечеря. Все. И верующие христиане, это многие это делают, начинают читать повествование снова вот о смерти, о страдании Господа Иисуса Христа и дальше. И себя испытывают в этом. Ну, если он не участвует, ну, что это обозначает? Если христианин не имеет основной, вот, или, скажем, особой уважительной причины, например, вот есть уважительные причины, в тюрьму за веру в Бога, какая-то болезнь, или христианин-моряк в далеком там долгом плавании, нету такой причины, то это означает, что он не исполняет одну из особо обозначенных Христом его заповедей. Вот что это обозначает, как это не участвовать. И вот это может привести к ослаблению веры и даже к духовному падению и духовной смерти. Конечно, часть ответственности за неучастие в вечере члена церкви лежит на служителях. Они это видят, для того они и поставлены и к Ефесской церкви. Апостол Павел говорит, что они поставлены для созидания тела, церкви. То есть, они, наблюдая, видят. Ну, как и мы все видим друг за другом, что-то не то, что-то не так. Видят посещения, видят их участие в церкви. И принято, ну, так негласно, так скажем, принято считать, что неучастие три и больше раза подряд – оно уже сигнализирует о серьезной какой-то духовной болезни члена церкви, и, может быть, даже и о смерти. И это не должно пройти мимо пристального внимания служителей церкви.
И так, как мы выяснили, неучастие несет на себе очень, или может нести на себе очень серьезные последствия. Обязательное участие здесь должно быть служителей в разборе той или иной ситуации. И, как уже было процитировано, место из 11 главы 1 послания к Коринфянам, это может привести даже к духовной смерти. Но, а вот если человек участвует, придает ли участие особое благословение?
Думаю, конечно, да. Основное действие Божьей благодати, вот, от приобщения верующего человека, вот, в духовном плане, к телу и крови Господней, которое и происходит вот именно в этой духовной сфере естества человека. Оно и выше, где-то в духовной сфере вообще духовного мира и служения Христа как первосвященника, там тоже эта аналогия прослеживается. И, следовательно, оно влияет на духовное состояние человека. Он приобщается к этому сонму теперь уже как бы к церкви и к сонму даже и ангельского мира, потому что Христос первосвященник перед Богом за все творение, перед всем творением. И вот правильное, достойное, скажем, участие, оно, я бы сказал, что является залогом сохранения спасения и духовной жизни верующего. Почему? Оно и определено сие творить, когда я приду. То есть каждый этот пройденный этап человек верующий проверяет и как бы этот залог сохраняет. Вот. И апостол Павел, мы уже как бы говорили об этом, что вот кто, почему у вас есть некоторые немощные, больные, немало умирает, потому что они недостойно участвуют. То есть снова подчеркивается серьезность этого. В этом отрывке я понимаю, что это речь идет о буквальной физической немощи и буквальной болезни, и буквальной смерти, потому что так было, и он это отметил. Сегодня мы как бы не можем это говорить, но Павел имел ведение, и поэтому записал. И записал не случайно.
Сегодня несколько раз мы уже цитировали из этой главы, это 11 глава 1 послания к Коринфянам, и во многих наших церквах буквально во время совершения каждой вечери Господней мы цитируем и читаем из этой главы. Но ведь сам апостол Павел не был в числе первых апостолов, он был призван позже, и он не мог присутствовать тогда, когда была установлена эта заповедь. То откуда же он взял эти сведения?
Ну, точных сведений об этом нет. Я, по крайней мере, не нахожу, если знаешь, подскажи. Вот, но имеется две версии, на мой взгляд. Вот слова апостола Павла: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Они как раз и говорят о личной какой-то встрече Павла со Христом, когда он это получил. Или же об особом откровении от самого Христа об этом. Ну, я понимаю, может быть, это произошло вот в Аравии, мы видим пропущенный вот этот неизвестный 3 года пребывания в Аравии Павла, в Галатам, об этом он пишет. А может быть, это было в Иерусалиме самом, когда он молился в храме, об этом тоже в Деяниях апостолов мы находим примечание. И там была встреча с Господом. А может быть, еще какая-то была встреча, но мы знаем, что это была личная встреча, потому что вот так сказать от самого Господа принял и вам передал. И я понимаю, что, как я раньше уже сказал, что это было в связи с тем, это особое откровение, что церковь стала из язычников. И здесь несколько поменялись вот эти отношения и к пище, к питью, и поэтому требовались вот эти уточнения.
Да, я тоже так думаю, что было некое особое откровение, которое Павел получил. Ну, у него вообще особая ситуация была, он был апостолом язычников и пришел к вере через это особое переживание, когда он был ослеплен Господом по дороге в Дамаск. И здесь вот интересно отметить то, что когда мы об этом читаем, мы должны понимать, что Павел не был обделен откровениями. У него было действительно много, ну, он сам об этом, хотя очень скромно, но пишет о том, что у него было множество этих вот откровений, то, что он от Господа передал. И слово не только вот в 11 главе, но и многие другие вещи, там, о браке и так далее, он взял из своего опыта общения с Богом. Николай Петрович, есть еще пару вопросов. Имеет ли значение духовное и моральное состояние служителя, совершающего вечерю Господню?
Ну, конечно, имеет. Если духовное, вот, моральное состояние служителя, который совершает вечерю Господню, не соответствует его положению как служителя, он не должен совершать. А если все же он и совершает не в должном состоянии, никто об этом не знает, то вот это его недостойное совершение вечери никак не может изменить духовное воздействие вечери на других участвующих в этой вечере. Это личное все же. Вот. А должное, а если это должное состояние служителя, то, конечно, оно способствует созданию благовейной атмосферы в служении. Воспоминания страдания и смерти Христа.
Поэтому пожелание всем служителям готовиться тоже особо к этому, для того, чтобы не быть соблазном также и для верующих при совершении вечери. Пусть Бог благословит каждого в этом. Мы уже немножко коснулись того вопроса, что бывают ситуации, когда человек не может участвовать именно по уважительной причине. И если это так, то какие тогда есть возможности? Ну, например, можно ли посетить другую церковь при этом? Или пригласить служителей к себе домой? Может, какие-то другие варианты? Что при этом предпочтительнее?
Ну, это может случаться со многими. Но нужно помнить, что Бог знает наши обстоятельства, и Он знает также наше сердце. Ну, вот Павел пишет: «Я отсутствую телом, присутствую у вас духом». Мы можем находиться с церковью в подобном состоянии, вот размышляя, когда происходит вечеря, вот о страдании, о смерти Христа, и Бог будет с нами. Хорошо об этом сообщить служителю, и вы будете иметь дополнительную молитвенную поддержку в ваших обстоятельствах. Конечно, можно где-то поучаствовать, если вы все это в соответствии привели в себе, и церковь, где вы участвуете, она по учению, по догматике, она близко и подходит вот, к вашим убеждениям.
Ну, здесь хочется предупредить, чтобы братья и сестры, особенно те, кто слушает эту передачу, не использовали вечерю Господню как средство манипуляции. Вот бывает такое, что человек вроде член церкви, но не бывает на вечере, он ходит в какую-то другую церковь, а вот у меня в церкви там такая ситуация, мне не нравится и так далее. Измените ее ради меня, эту ситуацию. Конечно, ситуации бывают разные, сейчас нет возможности обо всем этом сказать, но вечеря нужна именно для личной встречи со Христом, для того, чтобы она продолжалась, сохранялась для личного общения со Христом. И когда мы этим пренебрегаем, мы прежде всего свое духовное состояние можем поставить под вопрос, в то время как мы вроде бы там помогаем церкви, исправляем служителя и так далее. А что делать, если человек болен инфекционным заболеванием и в то же время желает участвовать в вечере?
Ну, знаете, это интересно. Вообще-то неизвестно, по крайней мере, не слышно в обозримом прошлом, что, вот, что где-нибудь, кто-нибудь во время вечери заразился какой-либо болезнью. Хотя чаша обычно была общая. Но сегодня по этой ли причине, или по причине этики, или других соображений каких-то, во многих церквах, как было уже сказано, режется на маленькие кусочки, вино разливается в стаканчики. В любом случае, в подобных обстоятельствах всегда есть возможность совершать вечерю для этого человека отдельно.
Несколько минут у нас остается, и, наверное, один из последних моих вопросов. Скажите, пожалуйста, может ли хлеб и вино, над которыми совершена молитва, становиться объектами поклонения? И каково вообще должно быть к ним отношение? Понятно, что вот над ними совершена молитва, и что это означает?
Ну, ответ нет. По крайней мере, не должен. Даже не знаю, почему этот вопрос такой мог возникнуть. Хлеб и вино мы после молитвы с благоговением, с аккуратностью употребляем сразу же во время вечери. Если остается, то обычно разделяют здесь же и сейчас же. В некоторых церквах, где вот и большие церкви, и лимит времени, оставшийся хлеб разделяют после собрания между служителями церкви. Совершается молитва. Вот, поэтому служители в целях большего благоговения и подхода к вечере Господней они заранее заботятся, чтобы остаток был как можно меньше, чтобы оно не оставалось. Вот такое понимание.
Сегодня в нашей передаче мы говорили о Вечере Господней, об одной из тех заповедей, которая была установлена Господом Иисусом Христом, который, возносясь на небеса, сказал: «Итак, идите, проповедуйте Евангелие всей твари, крестите, научите, а потом крестите также во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, о чем я повелел вам». И вот в это все входит также и Вечеря Господня, которую Он установил перед Своей смертью. А в следующий раз, если Бог продлит нашу жизнь, мы также поговорим о крещении, еще одной важнейшей заповеди, которая совершается однажды в жизни христианина, а вот Вечеря Господня должна совершаться регулярно. Благодарим вас, Николай Петрович, что нашли возможность и время быть сегодня с нами.
Благословения всем.
До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире.